Ну, что сказать, прошлый урок пересказать, по всей видимости, невозможно. Можно предложить повторить заданные вопросы в необычайном количестве по краткому содержанию на сайте. То есть, остались мы при сплошных вопросах. Единственное, что в конце урока мы попробовали сформулировать некоторую позицию, которая, впрочем, тут же была тоже подвергнута некоторой критике. То есть, Ребе предложил, как это у нас часто бывает, попросту взгляд на проблему. Большинство вопросов, наверное, этим разрешаются, заданных первых 8. В нашем отрывке собраны 2 случая, в которых происходит аналогичное противостояние. Трое мудрецов, которые сходятся в том, что они видят в любом событии именно негатив, они оспариваются Раби Акивой, который обладает вот таким вот счастливым свойством видеть в тех же самых событиях позитив, который в них заключен и который является итогом, будущим итогом, будущим наследником этих событий. И, в общем, мы можем сказать, что Раби Акива здесь вполне следует своему характерному для него подходу, который он выражает в другом месте в Талмуде, в трактате Брохейс, где он говорит, что человек должен приучить себя к пониманию происходящего вокруг него в том ключе, что милосердный не делает ничего, кроме добра. Все, что делает милосердный, он делает во благо. То есть, фактически, речь идет об иллюстрировании вот этих такого свойства Раби Акивы, крайне нетривиального, особенного даже на фоне других мудрецов. Ну вот. Но, впрочем, тогда Ребе потребовал понять, во-первых, зачем нужны тогда вот 3 иллюстрации одному и тому же, фактически 2 в нашем месте, одна в трактате Брохейс, каким образом мудрецы на почве этого принципа «все, что делает милосердный, он делает во благо», расходятся, если в трактате Брохейс это не оспаривается никем. Ну, то есть, на первый взгляд, это позиция, с которой все должны быть просто обязаны быть согласны. Каким же образом здесь происходит расхождение на этой почве? Почему мудрецы, оппоненты Раби Акивы, по всей видимости, не придерживаются этого принципа, и поэтому там плачут в той ситуации, где Раби Акива только радуется. И последнее, Раби Акива в трактате Брохейс, кстати, не лишним будет заметить, что трактат Брохейс является первым из трактатов Талмуда, по всем версиям, по всем известным мне версиям, хорошо. И там, высказав принцип «все, что делает милосердный, он делает во благо», на первый взгляд он этой чеканной формулировки и должен был бы придерживаться в дальнейшем. Ну, то есть, на первый взгляд, в наших 2 историях он должен был бы как-то использовать этот оборот, а он этого не делает, как будто он ничего и не говорил выше. В сборнике страница «Шин Мэм», 340-я страница, пункт «Гей». «Вэйювэн зэ бэгэгдэм абьюр бэгимора бэпаштус». И сможем мы ответить на наши вопросы и недоумения, если предварим дальнейшие рассуждения объяснением, приводимым в Геморе, простым его пониманием. А там Литмиас Раби Акива мипней ма атым бойхим гу. Причиной удивления Раби Акивы, один из вопросов, который мы задали выше, а чего Раби Акива удивляется, почему мудрецы плачут. На первый взгляд, их поведение как раз вполне естественно, это поведение Раби Акивы не очень вписывается в понятные рамки до его объяснения. Так вот, вопрос удивления Раби Акивы, а что вы плачете? Связано с тем, что мудрецы начали плакать, обратите внимание, только тогда, когда они услышали вот этот шум римского города, наведший их на размышления о том, вот как же так получается, что римляне там жируют, а евреи в таком положении находятся. «Вло лифнехен», а не до этого. «Муках мизе шепхиосам лой гойсами пны эцама идея широми гибе тойкев». И получается из этого для раби Акивы, то есть это вызывает вопрос раби Акивы, получается, в его голове это вкладывается, складывается в какое впечатление, что плачут мудрецы не по причине самого знания, что римляне, мол, сильны, а евреи, супротив них, вот на данный момент, ничего не могут предпринять. Шарезе йоду ойдлифнейши йоцу бадерах. Ведь то, что Рим силен, а еврейская государственность, она там задавлена Римом, разрушена Римом в определенном смысле. Ну, то есть, вот то, в каком состоянии находятся евреи, и то, в каком устойчивом, уверенном состоянии находится Рим, они знали еще до того, как они вышли в дорогу. Есейра мизу, эцема алиха шелахам лероими ливатлик зейрас миал Исруэл. Более того, надо вспомнить, а что они, собственно, отправились в Рим. Помните, мы с вами рассуждали, что, в общем, это многие-многие километры и даже тысячи километров, которые они должны были как-то преодолеть, если я правильно понимаю, чуть ли не пешком. Ну, и во всяком случае, не на самолете. Ради чего они, собственно, отправились в этот путь и как они оказались в Риме? А они держали путь туда для того, чтобы попытаться договориться с римскими властями о том, чтобы с евреев были сняты определенные там указы римские, жестокие, суровые. Гуммейхамастойкев аголус. То есть, получается, что причиной того, что они вообще вышли в путь, являлось то, что Рим вот на коне, а евреи вынуждены ему подчиняться, и порой это обращается для евреев серьезными неприятностями, большими бедствиями и проблемами. Вот они отправились в Рим для того, чтобы договариваться о том с римскими властями, как вот именно с власть придержащими договариваться о том, чтобы евреям немножко послабление какое-то сделать. То есть, следовательно, они понимали еще до выхода в путь, не то, что когда они уже там были в 120 километрах, всего лишь в 120 километрах от там, ближайшего римского города. Вот они уже имели представление об этой проблеме, но почему-то не плакали. А тут услышали звук римского города, шум римского города и зарыдали. Валдерах зебеси порошение. То же самое можно посмотреть, можно увидеть и во второй истории. Абхиешалагем лой гойса алеца махурбан. Для раби Акивы было понятно, что коли они заплакали только когда они увидели лисицу, выходящую из помещения святая святых, это доказывало для него, что они плачут не по поводу разрушения, собственно. У вифрача арейме фойреша шала хурбен рак кору бигдея мойдлиф нейхейн. А, в частности, это понятно из того, что крию-то когда они сделали. Ну, в общем, за определенное время до этого, то есть они дошли до Гарды Ацифим, там сделали крию, которая проявляла их траур, их оплакивание Иерусалима. Но там-то они не рыдали. А зарыдали они только тогда, когда достигли храмовой горы, и вот произошла эта история с лисицей. «Эласибас пхиосам гойсо кейвен роу шуал хулюс исхилу кемген бойхен». Что являлось причиной их плача, вот каким-то образом это самая ситуация с лисицей. То есть, не в первом случае причиной не являлась власть Рима, а являлось вот что-то другое, что и вызвало вопрос. А что, раби Акива фактически задает вопрос, а в чем причина тогда? То есть, понятно было бы, естественным было бы оплакивать ну, вот такое загнанное положение евреев на фоне благополучия римского. Либо разрушение вообще, которое постигло Израиль. Так нет, вроде как получается, что если бы они оплакивали положение еврейского народа по отношению к римскому благополучию, то они должны были бы начать рыдать задолго до этого, еще до выхода из дома. И то же самое относительно разрушения храма. Храм уже разрушен. в течение многих-многих лет. Но вот они не плачут непрерывно, круглосуточно, а именно в тот момент, когда они увидели эту лисицу, о чем, собственно, нам данная Агода и сообщает. Увидели лисицу, и вот они стали плакать. «Лахен шолом Раби Акива мивней ма атым бойхим». Это вызывает у Раби Акива вопрос, что вы плачете. «Манис хадеш эцлом ахшов». То есть, фактически, его вопрос, а что вдруг? Что такого нового произошло, что такое на вас оказало впечатление? «Шемипнейзе исхил хэн бойхин». Почему вы именно в данный момент стали плакать? Чего ж вы тогда не рыдали? А что вы делали 8 лет? Пункт вов. «Амайна шельтаноем лераби Акива». И с этой точки зрения, вот с этой позиции теперь, то есть, согласитесь, ну, во всяком случае, я точно предположу, что и вы тоже эту ситуацию видели немножко иным образом, когда мы первоначально с ней знакомились. Ну, то есть, тогда это виделось действительно как вопрос, а что вы плачете? Ну, хорошо, вопрос немножко странный, могущий показаться неуместным, но, очевидно, у Раби Акива были какие-то там, как что-то, может быть, это был просто риторический вопрос, они ему что-то смеешься, а он ему, а вы чего плачете? Ну вот, видите, как Рэба хочет это повернуть. И, в общем, действительно, есть на то логические обоснования. То есть, Раби Акива удивляется, а что вдруг? Почему вы вдруг сейчас стали рыдать, коли вы не рыдали прежде? Что изменилось-то? То есть, Рим как был силен, так и есть силен. Евреи как были там, в нищете и в ситуации такой вот завоеванной незваными гостями, так и находится в таком же положении. То есть, у евреев проблемы, как и были, у римлян благополучие. Храм как был разрушен, так и разрушен. Там Иерусалим в руинах, и он и был в руинах, так чего теперь-то уж. С этой точки зрения, ответ мудрецов в первой ситуации. Эти кушиты, в смысле римляне в данном случае, восседают уверенно и благополучно, спокойно, ощущают себя в безопасности. А мы, что с нами? Дом, который является подножием всесильного нашего, сожжен огнем. Пируший смысл. Эцем аинен шемалхус рой мегибе масов шельбетах ве ашкет беньоним гашмию саеилам лой тофес эцло моким адлевхие. То есть, ты задаешь вопрос Раби Акиве, что такого нового случилось. С точки зрения материальной, с точки зрения, ну вот такой, бытовой, действительно ничего нового не произошло. То, что Римское царство само по себе, то, что Римское царство находится в надежном положении, не испытывает никаких проблем, уверенно продолжает свое царствование в материальных вопросах, это не настолько нас действительно обескураживает, чтобы мы начали по этому поводу рыдать. Адраба, более того, Маши Малхус Ройми Гибе Тойкев Ветах Гули Тойвас Исруэль. На самом деле, то, что Римское царство сильно, и вот оно, ну, действительно, устоялось уже, то есть в нем нет там внутренних проблем, оно спокойное и так далее, это на самом деле на благо евреев. Кива Адванен Бадир Епель. Ливанский, в смысле, лес, пред сильным падет. Ну, в смысле, только сильным сможет быть порублен, вырублен. Это часть из стиха из книги пророка Ишайоу. Ну, с понятным посылом. Мол, есть такая сила, которую может опрокинуть, которую может победить только сила чрезвычайная. И вот то, что еврейский народ оказался в том положении, в котором он находился тогда, именно благодаря усилиям, благодаря, ну, агрессии со стороны Рима, такой могущественной силы. Но это означает, что Израиль тоже ничего себе. Ареябуша ги кимикейван шакол лифи амываеш ва амизбаеш, ареябуша ги ктано бегарбей. Кше анефила шерльвонейн бейзамигдеш гудавка алидей малхуса дзиро. В законах ущербов, которые мы, собственно, упоминаем постоянно здесь, потому что это связано с идеей, обсуждаемой, основными идеями, обсуждаемыми трактатом Макейс. Существует несколько статей компенсации, ну, то есть, если человека каким-то образом обидели, оскорбили, травмировали, обидчик, оскорбитель, травмирующий, он должен нести ответственность. Вот эта ответственность несется по нескольким статьям, которые актуальны не для всех видов ущербов, но это обширная тема, обсуждать сейчас ее совсем подробно не будем, ну, тем более, что она, наверное, большинству знакома более или менее. И вот одной из статей ущерба является позор. То есть можно нанести человеку травму таким образом, что, ну, это будет не очень обидно, а можно нанести ее, точно такую же травму, так, что будет очень обидно. Или даже может травму не нанести, но задеть честь человека очень существенно. Так вот, мудрецы наши обращают внимание на то, что идея эта достаточно субъективна. То есть, сам позор, стыд, который человек испытывает, то, насколько задета его честь, очень сильно зависит от того, от статуса того, кто оскорблен, чья честь задета, и статус того, кто нанес оскорбление. Чем ниже статус того, кто оскорблен, тем меньший позор он испытывает. Ну, в конечном итоге, это плохо, разумеется, но человек, который находится на каком-то, на каких-то очень низких ступенях социальной лестницы, который и без того живет в состоянии, когда его постоянно там пинают и тыкают, он не очень обижается, то есть для него не очень обидным является какое-то обращение к с ним неуважительное. А для человека, который стоит на каких-то высоких ступенях социальной лестницы, для него, разумеется, каждое там слово какое-то неправильно, не то, не подобранное, не очень подобранное тщательно, оно уже может являться оскорблением существенным. Ну и наоборот. Если оскорбил человека какой-то там, не знаю, водитель такси вдруг почему-то, значит, напал на него и с оскорблениями, то это существенно более обидно, нежели если человек был оскорблен со стороны кого-то там, власть придержащего. Чем выше статус того, кто обижает, тем меньше, тем менее это обидно в определенном смысле. Разумеется, тут есть что пообсуждать, и у кого-то из слушателей, возможно, возникли какие-то вопросы на этот счет. Ну, действительно, эта тема сложная, как любая тема, которая затрагивает субъективные категории. Но так или иначе, гораздо менее обидно, кстати говоря, вот если уж говорить-то о борьбе там какой-нибудь, поединке, гораздо менее обидно проиграть противнику сильному, нежели противнику слабому, ну или даже равному. Так вот, в определенном смысле Ливанейн, ливанский лес, под которым здесь подразумевается храм, то, что он был разрушен не каким-нибудь непонятным народом, кочевником, там, или что-нибудь в этом духе, а действительно на него посягнула целая величайшая империя, которая уже захватила там большую часть мира, это в определенном смысле снижает градус того оскорбления, который был нанесен еврейской государственности, скажем. То есть, вот состояние такое, постыдное состояние еврейского народа, если можно так это назвать, так это характеризовать, буша, в которой пребывал народ по причине разрушения храма, ну, она в определенном смысле ниже, именно благодаря тому, что Римская империя находилась в таком вот состоянии незыблемости, силы и так далее. Дальше небольшие скобки. Увазе юмтак шебетшувосам лой есхилу вейдгишу шемалху сроймия хрива эсбей самигдаш увехол зе гибе тойкев. Бетах вэшкет. И отсюда понятно, почему мудрецы в своем ответе не начали с того и не подчеркнули того, что Римское царство, которое разрушило храм, несмотря на это, находится в силе своей, там, уверенно, незыблемо. Киадраба, потому что напротив, зеу литоевес Исроил, это во благо евреев в определенном смысле. То есть, если рассматривать изгнание, в том числе, как наказание евреям за те грехи, которые были совершаемы ими на протяжении там, долгих лет, предшествующих изгнанию, то в определенном смысле можно увидеть в этом то, что Всевышний постарался подсластить пилюлю, как бы. То есть, евреи должны были быть наказаны, храм должен был быть разрушен, евреи не совершили тшуву, несмотря на то, что пророки во многих поколениях призывали их к этому и предупреждали о том, что возможен такой исход событий. То есть, так или иначе, все равно евреи должны были выйти в изгнание, должны были быть наказаны. И началом изгнания должно было послужить разрушение храма. И Всевышний, он не просто разрушил храм каким бы то ни было способом, а он разрушил храм таким способом, в котором это, было, несло в себе минимальную часть позора, скажем. А волтааносом Гойса, скобка закончилась, продолжаем заниматься репликой мудрецов, в чем же заключалась их, в чем же был посыл их реплики? Маши Ройми Гибе Масовшир Бетах Вашкейт, бой безман шану бей садом элейкейну суров бэйш. Тут во фразе выделено курсивом Рэбе несколько слов. Сейчас постараемся определиться с этим, то есть где он акценты ставит. Их проблемой, то есть той проблемой, которая вызвала их слезы, которая вызвала эмоции вот эти вот, удивившие Раби Акиву, было то, что Рим находится в состоянии бетах веашкейт. Очевидно, здесь, чтобы понять дальше, надо более дословно как-то оперировать этими словами. Бетах, в общем, всем знакомое слово. Бетах, конечно, то есть в состоянии такой уверенности. Веашкейт от слова шекет, тишина. Я это все-таки буду переводить как незыблемость, но в смысле, что ничего не происходит, ничто не может поколебать римское владычество. В то время, вот эти два слова Рэбе выделяет, в то время как у нас бейс адом элейкейну, подножие, то есть дом, который является подножием, адоим, это адоим рагли, это перед троном такая скамеечка ставится, чтобы даже ноги властителя, даже ноги короля, они находились выше того места, где находится народ. То есть, трон находится на возвышении. Так вот, даже ноги, то есть, самое низкое в короле, оно стоит на возвышении. Это называется адоим. И храм, нижний храм, расположенный в материальности, он, тем не менее, он представляет собой нечто возвышающее божественность, он представляет собой адоим рагли, то есть, опору для властителя этого мира. Так вот, адоим элейкейну, Рэбе выделяет слово элейкейну, подножие всесильного нашего, элейкейну элейким шилану, соров баэйш, сожжено огнем, храм, как подножие Элейкейну, он соров баэйш, он сожжен огнем. Выделены слова Элейкейну и соров. Гу хилул шем шумаим. Так вот, это именно они увидели, как мы в прошлой беседе с вами переводили, это разосвещение, оскорбление фактически в данном контексте, оскорбление имени небес. Нойсов Алшезеу Хилу Шелисруэл, в скобках Рэба отмечает, что в дополнение к тому, что это является оскорблением имени Израиля, то, что евреи находятся в таком положении в то время, как Рим и так далее, это является оскорблением также имени небес. Честно говоря, не вполне догоняю пока что, очевидно, это будет объясняться дальше, в чем же здесь оскорбление по отношению к тому, к самому факту, что храм разрушен. То есть, наша подача какова? Храм был разрушен и до этого, что же мудрецы не плакали? А вот что-то новое произошло, что-то они новое увидели в этой ситуации. Что новое? Вот то, что выделено здесь в данном фрагменте Ребе. Что римляне находятся в состоянии бетах ве ашкейт, а подножие элейкейну, всесильного нашего, сожжено огнем. Ейсер алкейн, более того, арей кол токфа худу шел ройме, вся мощь Рима, гурак бихдейши и куем машикосу валванин бадир и пейль. Она, с точки зрения вот этого стиха, который мы привели выше из Ишайоу, она исключительно для того, чтобы осуществилась вот эта подача. Леванон может быть уничтожен, может быть приведен к падению исключительно сильным. Ну, то есть, Всевышний как бы специально сделал Рим, наделил Рим величайшей мощью, чтобы в результате, когда Рим разрушит храм, чтобы это было, ну, вот, не настолько обидно, скажем. Чтобы это не несло в себе такую, там, чтобы это несло в себе минимальный позор. Им кейн лома ройми я дай надир в этих ве ашкейт. И вот чему удивляются мудрецы, что, смотрите, Рим недаром пришел к величию. Почему он пришел к величию? Зачем? А Всевышнему нужен был вот этот сильный народ, могущественный в совершенно невероятной мере. Ну, в общем, величие Римской империи, по-моему, это такая притча во языцах. Так вот, Всевышний наделил Рим таким могуществом, чтобы разрушение храма, оно и так далее. Так вот, вот он храм-то, он же уже разрушен. Почему же тогда Рим остается в своем величии? Почему он остается адир, выражаясь словом из Ишайю? Почему он живет спокойно, неколебимо, его власть незыблема? Также после того, гамахшев кашер бесамигдеш уквар милифней хенсоров, также после того, как, вот он ответил на этот вопрос, который я выше задал, почему он находится в таком состоянии, бетах вашкейт, также после того, как храм, дом всесильного нашего, Соров, сожжен. То есть, на первый взгляд, как только вот эта функция Римской империи была осуществлена, он должен был быть лишен своей силы. Ведь он был наделен ею исключительно для того, чтобы Леванон Беадир и Пейль. И вот это вызвало для них как-то, каким-то образом, правда, честно говоря, я бы задал вопрос тот же, что и выше. Впрочем, и эта идея, она была актуальна и до того, и прям-таки до того, как они вышли из дома, направляясь в Рим для того, чтобы договариваться о каких-то послаблениях для евреев. Но, тем не менее, ну, очевидно, значит, вот именно в этот момент их озарило. Как-то бросилось им в глаза контраст, бросился в глаза им контраст между тем, что происходит с евреями, что, между тем, что происходит с храмом, и тем, в каком состоянии находится Рим. И вот вопиющая несправедливость этого, как бы не иррациональность этого, непонятность этого, как же Рим может сохранять настолько стабильное состояние после того, как он уже реализовал свою историческую функцию и вроде бы должен был бы быть лишен вот этого, ну, по меньшей мере, покоя. Это их привело в замешательство вплоть до слез. Алдерехзе гампами урашейни. И подобное также относительно вот второй истории. Кшероу шуал шиётся мебей с кодшей кадошем, когда они увидели лисицу, выходящую из святая святых. Гэм роу базе хилу вшем шумаим вшем исруэл. Они опять же увидели в этом вот какое-то оскорбление. Оскорбление имени небес и имени Израиля. И выразили этой какой претензией? То есть, они не просто увидели, как в первой ситуации, они не просто, ну, очередной раз зафиксировали, что вот, мол, римляне как жируют, а евреям как плохо. Это в конечном итоге началось не тогда, в первый день. Это уже продолжалось в течение долгих лет. Точно так же и здесь. То, что храм разрушен в принципе, это было им хорошо известно. И, собственно, помните претензию нашу выше, они дошли до горы Дагара Цейфим, и там уже совершили крию. Ну, то есть, они вполне представляли себе ситуацию, положение, состояние, в котором находится храм. Но вот что-то в них вызвало дополнительное ощущение того, насколько это оскорбляет имя небес и имя Израиля. «Моким шикосув бей ваазор акурей в юмос», как они это выразили, то место, о котором сказано, а чуждый приблизившийся должен быть умерщвлен. «Шиосур лихол игуди афил ли искар влешом», то есть любому еврею запрещается туда даже приближаться. А Шафила Акоин Годли бы Акодыша Кадошем Шабы Исуэль, вплоть до того, что даже Коин Годль, который является святая аналогом святая святых на уровне человеческом, то есть в народе он как святая святых в пространстве. Осурло Ликан с Лишом, ему запрещается туда заходить, Хуцми Паамахас Бешон, Йома Кипурим, за исключением, в скобочках рыба, естественно, оговаривается, за исключением одного случая в году, в Йом-Кипур, у Вазе издавка Йовей Геймер, и как, собственно, стих там вот Вахарей продолжает, и с этим он войдет, и так далее. Шегам гу нехшев кезар кол емей ашона хулу. То есть, даже Коэн Годль полагается чуждым этому месту по отношению к данному, вот, к данной области храма, даже Коэн Годль, он чужак на протяжении всего года. А типа сейчас вот там лисицы разгуливают, и, собственно, им там раздолье, никто на них не посягает, им там спокойно и хорошо. Айнушиникудестаносом гойсо, то есть, каким образом Рэба предлагает интерпретировать посыл, с которым отвечают мудрецы на вопрос Раби Акива, который оказался совершенно даже и не риторическим. Ом нам нигзар шебейс амигдаш ехар вейсроль егалу. Да, Всевышний постановил, ну и это было в общем неизбежно, только что проговорили чуть выше, то есть вина еврейского народа привела к тому, что храм должен был быть разрушен, евреи должны были быть изгнаны из своей страны. Ну и да, вот оно произошло. А вол мипней мазе гутой хилу лашем бы хилу лашем Исруэл. Но почему, как бы задают вопрос мудрецы, ну то есть и это вызывает у них рыдание, вызвало их эмоции. Но почему это должно было произойти в такой форме? В конечном итоге там храм мог быть разрушен так, чтобы ну, после этого римляне вдруг взяли и все погибли, скажем. Как, помните, там история с этими, с пчелой, которая кусает и сразу погибает, нанеся ущерб врагу, она, впрочем, погибает тут же. Ну, вот и римляне, они были наделены Всевышним соответствующим могуществом, властью, для того, чтобы быть способными разрушить еврейскую государственность, изгнать евреев, разрушить храм. Ну вот они осуществили эту функцию. Почему Всевышний их за это не карает? Почему он не погружает их в какую-то там бездну отчаяния теперь? Точно так же с храмом. То есть, ну да, храм должен был быть разрушен. Он был разрушен. Евреи должны были быть изгнаны из страны, а не изгнаны из страны. Но почему это должно нести в себе вот такой элемент разосвящения, оскорбления наносимого имени Небес и имени Израиля? Алиф, первое. Ариэйн и хреах шемалхус роми тишаэр бетах ва ашкет гам лахариша бесамикдаш кварных рав. Первое, Римское царство совершенно не обязано оставаться в таком же состоянии незыблемости и мощи уже и после того, как храм разрушен. Бейс, второе. Арейнвуэс ахурбан циен соды тихарейш. Содержание пророчества. Циен, цион, ну, в смысле, вот, внутренность Иерусалима будет распахана подобно полю. Гойса и хойла ли искаем бешар хелки бейса мигдаш вылав давка в мкейм кодши кадошим. Это могло осуществиться применительно ко всем другим территориям храма, скажем, внешним территориям храма, и не затронуть святая святых. Моким шаафилу бенегелы игуди, ахи кодыш неймар ацивы ашир азара крэвью мос. То есть, не затрагивать могло, разрушение храма могло бы состояться таким образом. Да, это пророчество должно было осуществиться, но оно могло осуществиться в другой форме, каким-то образом не затронув святая святых, которая и во время существования храма вот такое штатное, то есть, когда храм существует в том режиме, в котором он должен существовать, когда приносится в нем жертвоприношение, евреи его посещают трижды в году там, и так далее. Также и в это время святая святых категорически отличается от других его помещений, ну так можно было разрушить храм, не затрагивая святая святых, который недоступен даже для самого святого еврея, за исключением одного дня в году, также и в обычное время. Ну и вот теперь у нас появляется возможность посмотреть на ответ Раби Акивы, уже исходя из такого понимания ответов со стороны мудрецов в обеих ситуациях. И этим мы займемся на следующем уроке.